Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе ОГИ».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Общественная палата России продолжает расследовать причины дедовщины в армии. Глава правительства Украины призывает не политизировать ситуацию вокруг черноморских маяков. Разгромлены посольства Дании и Норвегии в Дамаске. Дедовщина в российской армии носит массовый характер, одна из основных ее причин – закрытость вооруженных сил. К такому выводу приходит комиссия Общественной палаты России по контролю за работой правоохранительных органов и силовых структур, заявил Интерфаксу глава комиссии Анатолий Кучерена. Он сообщил также о создании рабочей группы по проблемам неуставных отношений в армии, в которой смогут участвовать все заинтересованные ведомства и общественные организации. Выступая по телеканалу «Россия», Кучерена предложил, в частности, дать возможность родителям посещать воинские части, где служат их дети. Президент России Владимир Путин, выступая в Москве на коллегии Генеральной прокуратуры, потребовал положить конец насилию в армии и любым попыткам скрыть факты преступлений против военнослужащих.
Нам нужно серьезно повысить внимание к защите личных прав и социальных гарантий военнослужащих. И предельно жестко реагировать на любые факты насилия, неуставных отношений в войсках. Ровно как и на попытки должностных лиц скрыть эти проявления.
Сказал Владимир Путин. В Крыму российские военные задержали украинскую журналистку, которая отказалась покидать охраняемую территорию в районе маяка на мысе Сарыч. Из Киева сообщает Владимир Вахненко.
Журналистка интернет-издания «Обозреватель» Татьяна Черновил приехала на маяк на мысе Сарыч вместе со съемочной группой украинского телеканала НТН. Эту территорию охраняют военные российского Черноморского флота. После отказа покинуть территорию маяка Черновил была задержана на несколько часов, рассказывает редактор новостей канала НТН Ирина Коробко.
Наши журналисты нашли документ, который подтверждает, что эти маяки принадлежат Украине. Вот они с этими документами туда и отправились. На что им русские военные сказали, что это российская территория, поэтому будьте добры, играйте по нашим правилам.
В минувшем месяце между Киевом и Москвой разгорелся конфликт вокруг статуса крымских маяков. Россия утверждает, что согласно двусторонним соглашениям, именно она владеет этими объектами. В свою очередь Украина заявляет, что все маяки в Крыму являются ее собственностью и никогда не передавались в аренду Черноморскому флоту. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил, что конфликт с Россией по вопросу о черноморских маяках носит исключительно экономический характер. На пресс-конференции в Симферополе Яхонуров призвал журналистов не политизировать этот вопрос. Он привел данные, согласно которым российский флот не платит за аренду почти 160 гектаров используемой им в Крыму земли.
Радио «Свобода». Новости.
США возложили на правительство Сирии ответственность за то, что оно не предотвратило поджога и разграбление посольств Дании и Норвегии в Дамаске. Нападение на посольство было выражением протеста против публикаций в газетах этих стран карикатур на пророка Мухаммеда. Пострадали также дипломатические представительства Швеции и Чили, расположенные в одном здании с датским посольством. Сирийская полиция, однако, применила слезоточивый газ и водометы для защиты от демонстрантов здания посольства Франции. Копенгаген и Осло рекомендовали датским и норвежским гражданам немедленно покинуть Сирию. Акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда прошли и в других мусульманских странах. Вот что заявил президент Пакистана Перверс Мушарраф.
«Я думаю, что те, кто сделал это, не понимают чувств мусульман. Если при этом говорится что-то о свободе прессы, то я не могу с этим согласиться. Это не свобода прессы. Ведь свобода прессы не означает, что вы вправе делать вещи, оскорбительные для столь значительной части населения планеты»,
сказал президент Пакистана. А вот мнение представителя Госдепартамента США Шона Маккормака.
«Мы, наше правительство, уже высказали свое мнение относительно этих карикатур. Мы находим их оскорбительными. Мы понимаем, почему их можно назвать таковыми. Мы выступаем за взаимопонимание и толерантность. Но следует подчеркнуть, что масс-медиа сами вправе решать, что им публиковать. Не дело правительства диктовать, что должно быть напечатано»,
сказал представитель Госдепартамента США. В Мюнхене сегодня завершается ежегодная международная конференция по безопасности. Среди ее главных тем – ядерная программа Ирана. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости не допустить создания Ираном ядерных вооружений.
Мы хотим и просто обязаны не допустить дальнейшего развития иранской ядерной программы. Детали этой программы свидетельствуют, что она преследует не только мирные цели. Иран пересек опасную черту. И я должна добавить, что совершенно излишние провокации со стороны иранского президента сделали нашу реакцию неизбежной.
С исходным заявлением выступил министр обороны США Дональд Рамсфелд. Он также призвал Европу и Соединенные Штаты преодолеть разногласия, вызванные войной в Ираке, и укреплять трансатлантическое партнерство. В секторе Газа 3 палестинских боевика убиты, еще 8 человек ранены в результате израильского авиаудара. Полностью разрушен комплекс строений, принадлежащих движению «Фатх», который использовался экстремистами из бригад мучеников «Аль-Аксы». Как заявили израильские военные, удар был нанесен в ответ на постоянные ракетные обстрелы бригадами израильских городов. В субботу при таком обстреле были ранены двое израильтян, в том числе маленький ребенок. Первое заседание нового палестинского парламента состоится 16 февраля. Об этом было объявлено в Газе после встречи главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидерами радикальной группировки «Хамас», победившей на выборах. Ранее Аббас заявил, что кабинет, сформированный Хамас, будет обязан соблюдать все прежние договоренности с Израилем. Однако на переговорах в Газе лидеры группировки заявили, что не намерены признавать Израиль. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. Общественная палата России продолжает расследовать причины дедовщины в армии. Глава правительства Украины призывает не политизировать ситуацию вокруг черноморских маяков. В Дамаске разгромлены посольства Дании и Норвегии.
Говорит Радио Свободы. Свобода в клубе АГИ. Юмор и комическое в современной России. Об этом мы сегодня попробуем поговорить с драматургами Михаилом Дурненковым и Александром Железцовым, которые, как они сказали, имеют отношение к новой драме. С художником Михаилом Михайловичем Златковским, который не чужд и интересов к карикатуре, со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Мешковым, в жизни которого происходило немало смешного, с поэтом Андреем Родионовым, который в последнее время сотрудничает с журналом «Крокодил», обновленным, с филологом Алексеем Плуцером Сарно, главным редактором журнала «Корпоративное управление», с театральным критиком Григорием Заславским, который, к тому же, является одним из основателей, ведущим так называемого политического кабаре в клубе на Брестской. Первый вопрос. Чем отличается понимание юмористического, комического в современной России, России образца 2006 года? Может быть, чем-то оно отличается от понимания юмористического и комического в 90-е годы, может быть, в 2000 году, а может быть, вообще в какие-нибудь там 50-е годы 20 века. Алексей Плуцер-Сарно.
Хочется сразу ввести базовое фундаментальное понятие, российское, всем знакомое. С каждым годом сейчас становится жить все лучше и веселей.
Спасибо Алексею Плуцеру-Сарно. Григорий Заславский.
Ну, мне как раз кажется наоборот, хотя я понимаю, что Алексей просто пошутил. Мне кажется, что при том, что русский народ, он очень смешливый, или там, можно сказать, россияне, как раз вот в последнее время оно характеризуется отсутствием чувства комического, потому что невозможно, на самом деле, не засмеяться, обнаружив вот это соседство фильма документального «Шпионы» и телевизионного сериала «В круге первом». Или когда Владимир Путин, узнав, наконец, про эту трагедию рядового Сычева, предлагает выделить ему там в третью очередь квартиру, хотя там осталось уже полчеловека. При том, что это всеми воспринимается абсолютно серьезно, это свидетельство какого-то такой потери чувства юмора. Хотя на самом деле еще там лет 10 назад это должно было вызвать какой-то гомерический смех.
Считает Григорий Заславский. Александр Мешков как считает?
Ну, я сомневаюсь, что вообще такая история может вызвать у кого-то смех. Но чувство юмора и вообще понятие юмора, оно, конечно же, видоизменялось на протяжении веков. Хотя есть явления, которые до сих пор могут развеселить это. Ну, скажем, там, произведение Рабле. А есть произведения, которые и сегодня... такой расцвет юмора, такой широкий размах, столько, значит, юмористов появилось, писателей-юмористов, столько артистов-юмористов, которые собирают громадные залы, появилась потребность вот у людей вот в этих артистах, ведь ни в одной стране представители вот этого жанра не собирают залы вот такие огромные, стадионы, как собирают, допустим, у нас. У нас какая-то действительно гипертрофированная потребность у русского народа вот поржать. Поржать просто, вот, чтобы облегчить себе, так сказать, восприятие вот этой жестокой действительности.
Считает спецкор «Комсомольской правды» Александр Мешков. А что думает драматург Михаил Дурненков? Возможно, пьесы его не собирают огромные залы, но какие-то собирают.
Ну вот по поводу залов я не думаю, что это такая прерогатива России, поскольку такой жанр распространенный на Западе, и там действительно то же самое происходит с залами, тот же есть и достаточно известный стендап-комеди жанр такого юмористического выступления. А вот насчет современности, мне кажется, одну такую, скажем так, деталь я могу вычленить для себя. Мне кажется, вот сейчас те люди, которые шутят, вот им не смешно. Раньше было наоборот. То есть те, кто шутили, им было смешно. Сейчас нет.
Считает Михаил Дурненков. Есть, Михаил Злаковский. Да,
ну, понятие юмора, я думаю, что за последние там 30-40 лет абсолютно не изменилось. Мы можем смеяться ровно над такими же шутками. Другое дело, что чувство юмора сейчас у народа пропадает все больше и больше. Само понятие юмора, оно связано с ощущением свободы. А вот поскольку свободы все меньше, и больше, в общем, хочется плакать, и больше хочется, может быть, заниматься сатирой, а нежели юмором. Есть сознательный юмор, который декларируется властью. Власть специально превращает народ в быдло, и поэтому существует юмор ниже пояса. Поэтому огромные залы. Я еще могу возразить по поводу особой популярности юмора в нашей стране. Огромные залы и огромные аудитории американские программы Лено и Леттермана собирают каждую неделю. И каждую неделю еще идет Saturday Night Light.
Михаил Златковский, Александр Железцов.
Я думаю, что юмор вот нынешний, он двух совершенно разных родов. Вот один, скажем так, профессиональный и хорошо оплачиваемый юмор юмористов, который весь на каких-то штампах, но самый смешной, конечно, не это. Вот не зря наш кабаре называется кабаре-док. А как бы в основе лежит какой-то документ. И ничего смешнее какого-нибудь приказа министра внутренних дел по своему министерству вообще-то придумать трудно. Ну вот как бы черномырдинские, значит, мысли все знают, но на самом деле вот такого добра достаточно много. Вот самое смешное, что я видел за последнее время, это беседа Комиссарова, значит, на этой самой, на школе злословия. При том, что барышни его как-то специально не пытались разоблачить или изобразить полудурком. Он просто вещал, и это было гомерически смешно.
Это выступил Александр Железцов. Андрей Родионов, пожалуйста. Современное представление о комическом и юмористическом.
Ну, я думаю, что народный юмор русский, он не изменился и не менялся практически как бы с довольно долгого времени. В современном как бы ключе, если говорить о том же народном юморе, он вполне себе на улицах присутствует, и люди также цинично, немножко грустно шутят, может быть, о проблемах других, но с тем же отношением в сердце, как и шутили 100 лет назад, например.
Андрей, а вот что вы можете сказать о своих собственных стихах? Я, когда вот их читаю, я всегда как-то, ну, по крайней мере, улыбаюсь.
В этом-то как раз и некоторое отличие юмора, да, вот официального от юмора такого вот народного, в том, что он может быть немножко смешной, но на самом деле он весьма грустный юмор и вызывает улыбку только у человека, который как бы живет в тех же условиях, что и шутящий, потому что на Западе, я думаю, просто это не смешно. Как я помню, Псуй Короленко в Берлине запел «Бери шинель, пошли домой», и никому не было смешно, из зала люди просто уходили.
Так считает Андрей Родионов. У меня, правда, есть другой пример. Я недавно вернулась из Бельгии, где была на выступлении русских поэтов, и когда Дмитрий Пригов читал стихи о милиционере в переводе, ну, зал хохотал, в общем, примерно так же.
Ну, да, как... и Шауль Резник вполне себе переводит на иврит, и как бы люди смеются.
Но в основном все-таки есть контекст, да, да, считает Андрей Родионов. Александр Пешков.
Я хотел бы тут немножечко, в общем-то, возразить насчет того, что люди, которые пишут юмор, и люди, которые его воспринимают, для того, чтобы понимать, скажем, и писать, и люди, воспринимающие, должны понимать этот юмор, они не обязательно должны быть в одной, так сказать, плоскости жить. Потому что, ну, те артисты, которые, скажем, преподносят этот юмор, они живут далеко не на том уровне, на котором живут те люди, которые воспринимают этот юмор. Также, в принципе, и писатели. Разница в восприятиях есть. Но дело в том, что они знают этот вот социальный заказ. Однажды мне пришлось писать монолог одному очень известному вот, артисту, да, и когда ему принес, он сказал: ты знаешь, вообще-то я тебе скажу, что самое главное, что, о чем мы должны писать, это значит о пьяном, о бедности, разумеется, о теще, ну и, скажем, о тупых новых русских. Вот три или четыре там, ну, может, еще там пару тем назвал. Вот что смешно вот этому человеку. Но по уровню, скажем, своей жизни он никак не на том же уровне, насколько воспринимающая его публика.
Это было русских, он должен знать.
Вопрос не обязательно он должен знать.
Мы говорим не о жизненном уровне, мы говорим о социальной среде. Социальная среда одна, мы так поняли, да?
Замечает Михаил Златковский. Я сейчас Алексею Плуцеру передам микрофон, а потом у меня будет вопрос.
Я хотел не согласиться с тем утверждением, что власть превращает народ в быдло. Я думаю, что в нынешней ситуации просто власть живет совершенно отдельно, сама по себе, пользуется своими ресурсами, известно какими, и смеется своим собственным внутренним шуткам. А народ совершенно живет полностью от нее изолированный, своей жизнью, никакого отношения к ней не имеет, шутит свои шутки. Если говорить о юморе, наверное, есть в России два юмора. Есть юмор больших финансовых потоков, там свои шутки, КамАЗы с деньгами и прочее. Есть юмор народный, где как раз... То, о чем Александр говорил, есть какой-то набор традиционных фольклорных персонажей, просто имена их меняются. Раньше это был там доктор, солдат. Цыган, солдат, набор традиционных персонажей. Сейчас это там вместо купца, там это новые русские, вместо солдата, опять же солдат и так далее. Отдельный совершенно юмор. Единственное, что сегодня соединяет еще в какой-то степени народ и власть, это, наверное, народные анекдоты о власти. И вот позволю себе один рассказать, который только что я услышал как раз на Кабаре Дог. Совершенно гениальный анекдот. Владимир Владимирович на охоте с Фродковым, утки летят. Владимир Владимирович бах-бах-бах-бах, мимо-мимо-мимо-мимо. Снова перезарядил. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Мимо-мимо-мимо-мимо. Фродков. Владимир Владимирович. Чудо. Мертвые утки летят.
Спасибо Алексею Пулцеру-Сарно. Михаил Златковский.
Ну, я хочу все-таки привести хотя бы один маленький пример превращения народа в быдло. Это профанация выборов. Все, больше не надо ничего говорить.
Михаил Златковский. Александр Железцов.
Я вот как раз хочу сказать, что юмор людей на самом деле объединяет. Вот на сайте Владимир Владимирович Ру Кононенко все время, значит, изображает эту самую Думу в виде андроидов. И недавно я с удивлением узнал, что они, ну, мало того, что они это читают, они друг друга андроидами называют. То есть им это нравится, они понимают этот юмор.
Это было замечание Александра Железцова, драматурга. «Свобода» в клубе «Аги». Мы говорим о юморе и комическом современной России. Я вот хотела сейчас все-таки обратиться к представителям театра, драматургического цеха, и спросить у вас. Ну, понятно, что появились какие-то новые формы представления юмористического, вот в отличие от того, что все мы знали там, в советские времена, и даже в 90-е годы, когда были более или менее понятные каналы трансляции комического, появились новые формы. То же самое «Кабаре Дог», политический театр, да и, в общем, все новые драматурги, мне кажется, совершенно специальным образом это комическое обыгрывают. Григорию Заславскому вопрос. Вот чего ради, Гриш, вы затеяли это политическое кабаре?
Это очень скучный вопрос, потому что, на самом деле, он связан с такими какими-то социальными предчувствиями сужения дискуссионного поля, как это мы сформулировали, когда только все это начиналось, и необходимостью вот таким вот образом выплескивать свой такой вялотекущий социальный протест. То есть абсолютно это какие-то личные проблемы, они решаются именно таким образом. А оказывается, что это интересно еще какому-то количеству людей, которые откликаются, которые начинают тоже вместе с нами разговаривать и играть в эти игры.
Ну, давайте, наверное, поясним, что Кабаре Дог работает в режиме там небольшого клуба, да, что есть ведущий, который...
Есть ведущий, есть автор, Александр Железцов, вот с недавнего времени Михаил Дурненков, Алексей Плуцер-Сарно, который к нам приходит регулярно, и это тоже очень дорого нам. Какие-то все новые и новые люди, Ольга Михайлова еще как автор, и некоторое количество артистов, которые с нами постоянно сотрудничают.
Так что, Михаил Дурненков, вас не устраивает то количество комического, которое вы каждый день наблюдаете по телевизору и читаете в газетах, вам что-то новенькое понадобилось?
В принципе, в вашем вопросе уже ответ скрыт. На самом деле, я считаю, что функция Кабаре Дог – это, ну вообще, вернее, то, что мы слышим с эстрады, то, что мы видим с телевизора, это то, что народу требуется. Мне, например, и, наверное, ну, таким, как я, это не требуется. Мне кажется, что именно Кабаре Дог заполняет нишу такого юмористического и политического, в том числе, поля для людей, которых не удовлетворяет то, что они видят, и то, что официально считается юмором, и то, что официально считается уровнем юмора. Мне кажется, именно если Кабаре Дог не было, его бы, ну, стоило придумать.
Ну да, ведь параллельно же существует, скажем, возникший проект Елены Ковальской, стендап-комедия, русский вариант этого. Пока он, правда, не приживается, просто потому что, к сожалению, актеры, которых она пригласила первоначально, они очень быстро скатываются, к сожалению, на уровень, я бы сказал, еще более низкий, чем это заявляется сегодня в выступлении там Петросяна или Задорнова. Если позволите, вот для меня было каким-то невероятным откровением знакомство недавно с Евгением Петросяном. Когда вот я начал от Кабаре Дог, то большой специалист по кабаре начала века Людмила Ильинична Тихвинская, которая зав. Кафедры эстрадного искусства Российской академии театрального искусства ГИТИСа, она мне сказала: «Гриша, сходите вот на концерт Петросяна, поучитесь его умению держать аудиторию, не надо уровень там шуток, а посмотрите». Я с большим трудом нашел телефон офиса Петросяна, договорился, пришел туда и посмотрел первое действие, это шло 2.5 часа. 2.5 часа я сидел в центре Слободкина, один раз засмеялся. Зал в этот момент не смеялся. А все остальное время, когда люди смеялись, мне было почему-то не смешно. И я после этого почему-то вот захотел все-таки с ним поговорить и пригласил его на «Маяк». И самое интересное было вне эфира. Потому что звонили люди, говорили, как это ужасно, как вам не стыдно воровать шутки у КВН и так далее. Он на все вопросы очень открыто, очень свободно отвечал. Но как только закончилось, выяснилось, что он страшно недоволен тем, как ему платят. Что канал ОРТ, первый канал, ему вообще ничего не платит, прокатывая все это. Что Россия тоже ему не платит, а платит только немного актерам за репетиции, но не за эфир. Но самое ужасное, то, что его больше возмущает, то, что он-то актер, конечно, имеет право брать шутки из интернета. Но вот этот вот, который на «Зе», ведь у него же 40 человек авторов. Вот ему-то как не стыдно, говорит Петросян.
Это был доклад Григория Заславского. А у меня к вам вопрос. Вот новую драму и Кабаре Дог порой упрекают, я не знаю, дошли ли до крокодила еще эти упреки, в том, что это юмор ниже пояса, что это юмор очень грубый, что это черный юмор, наконец. Вот как-нибудь прокомментировать это можете? Алексей Плуцер-Сарно.
Ну, юмор ниже пояса – это явно ко мне, поскольку я в молодости увлекался составлением словаря русского мата, занимался много лет народной культурой, именно та, которая ниже пояса. И, по-моему, это очень смешная культура. Не вижу ничего плохого в шутках ниже пояса. Другое дело в контексте. Я думаю, что и тот юмор, который транслирует Петросян, имеет право на существование, так же, как вся нынешняя эстрада имеет право на существование. Просто в такой всеобщей коррупционной ситуации некая группа там эстрадных деятелей, в том числе Петросян и другие, они просто, имея определенные связи во властных структурах, захватили практически всю арену. То есть, вот если мы включаем телевизор, там будет петь, вот нам 12 человек, вот они везде поют. Хотя на самом деле зрители делятся на множество аудиторий. Одни хотят смеяться вот таким шуткам, другие хотят вот такого юмора, третьи такого, третьи такого. У нас получается, что вся страна почему должна слушать Петросяна, хотя реально его аудитория, ну, может быть, она очень большая, может, там 2-3 миллиона человек, но остается еще 140 там, миллионов, которые, может быть, хотели бы какого-то другого юмора, других песен. Если бы чиновники не вмешивались в работу эстрады, культуры, не вмешивались бы в юмор, в наше веселье, может быть, мы имели возможность иметь, может быть, какой-то другой телевизионный канал, где были бы другие какие-то шутки, которые хочет смотреть другая половина страны. Поэтому я с большим уважением отношусь к Петросяну, думаю, у него должна быть какая-то аудитория.
и там к очень смешному художнику Шилову, и к самому смешному российскому художнику Церетели. Просто всему свое место и время. Боюсь, что нынешний официальный юмор захватил слишком большую площадку. Его вынуждены слушать все.
Так считает Алексей Плутер-Сарно. Вот я вчера имела беседу с нашим общим знакомым художником Александром Шабуровым, который участник группы «Синие носы». И, в общем, юмор его, собственно, стихия. И вот он сказал, что не надо обвинять Петросяна во всех смертных грехах. Петросян не виноват, а надо развивать просто какие-то параллельные, вообще-то, юмористические структуры. Один юмор должен бороться с другим. Александр Мешков.
Во-первых, я немножко не согласен с Алексеем, потому что, наверное, все-таки вот засилие такого юмора, как аншлаг, это все-таки, наверное, потребность общества. Он восполняет именно ту потребность, в которой нуждается общество. Потому что, вот извините, на такое явление, что журнал «Вокруг смеха» санкт-петербургский, он имеет 250 тысяч тираж, да? Журнал «Крокодил» имеет 20 тысяч тираж, а журнал «Красная бурда», который, в общем-то, относится, наверное, все-таки к тому юмору, в котором нуждается, ну, может быть, какая-то очень маленькая аудитория, он имеет всего 5-6 тысяч тиража. И он вполне удовлетворяет ту потребность, которая существует. Если продавать журнал «Бурда» в магазинах, увеличивать тираж, это не будет иметь смысла. Во всех электричках читают только «Вокруг смеха». Скажем, у КВН более такая маленькая аудитория. А если, скажем, юмор уровня «Красной бурды» культивируется с экрана, я не думаю, что он будет иметь очень широкую аудиторию. Это специфический юмор, очень утонченный. И также, допустим, если мы вместо группы «Руки вверх» будем давать Густава Малера, это не значит, что мы таким образом увеличим аудиторию. Есть потребность общества, и она восполняется. Вот
так считает журналист Александр Мешков, художник Михаил Златковский.
Ну, я категорически не согласен, что народу нужен именно аншлаг и Петросян. Если в прайм-тайм показывать только аншлаг, то, конечно, рейтинг зашкалит. Другое дело, что нужен разный юмор. А не Петросян захватил телевидение, а власть посадила Петросяна в прайм-тайм. Вот если у нас будет несколько программ, вот тогда разные группы населения найдут свой как бы юмор. Я еще хочу добавить, что в свое время Бисмарк вошел в историю не только как великий государственный деятель, но еще и как афористичный очень человек. Он сказал, что народ у меня смеется над правлениями желудка, над сексом и над своим правительством. У нас сейчас шуток против правительства нет. И именно из-за власти, которая позволяет нам сейчас смеяться с помощью Петросяна и аншлага только над сексом и отправлением своего желудка.
Михаил Златковский, драматург Александр Железцов.
Ну, я хотел бы просто восстановить справедливость, потому что вот сколько не слышишь вот таких вот передач и обсуждений, там говорят о современном официальном юморе, говорят аншлаг, говорят, что вот на телевидении больше ничего нет. Это неправда. Есть очень качественная юмористическая передача, называется «Городок». Люди годами работают на очень хорошем уровне. Это, с одной стороны, понятно, в общем, что называется. Всем это не назовешь интеллигентским уровнем, но качество просто очень хорошее. И еще была очень качественная программа под названием «Дорогая передача». То есть как минимум две качественные телевизионные программы. Просто об этом почему-то не говорят.
Саша, мне кажется, что, во-первых, ты давно не видел «Городок», потому что вот тот блок, который после Нового года вышел, там просто было, ну, чисто и задорно, обычные старые анекдоты, они разыгрывали, и, к сожалению, это очень на хорошем актерском уровне, безусловно, тут ничего нельзя сказать плохого про Олейникова и Стоянова, но, опять же, не стоит забывать, что на протяжении года там у них большая часть — это повторы старых программ, которые мы воспринимаем действительно как очень качественные и хорошие.
Добавил Григорий Заславский. «Свобода в клубе АГИ. Юмор и комическая в современной России». За нашим столом драматург Михаил Дурненков, художник Михаил Златковский, журналист, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Мешков, поэт Андрей Родионов, филолог Алексей Плутер-Сарно, театральный критик Григорий Заславский и драматург Александр Железцов. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Дедовщина в российской армии носит массовый характер, а одна из основных ее причин – закрытость вооруженных сил. К такому выводу приходит комиссия Общественной палаты России по контролю за работой правоохранительных органов и силовых структур, заявил Интерфаксу глава комиссии Анатолий Кучерена. Премьер-министр Украины Юрий Яхануров заявил, что конфликт с Россией по вопросу о черноморских маяках носит исключительно экономический характер. Выступая в Симферополе, Яхануров призвал журналистов не политизировать этот вопрос. В Петербурге на Большом Самсониевском проспекте минувшей ночью был убит африканец, 39-летний гражданин Мали. Он умер от множественных ножевых ранений. Ведется следствие. США возложили на правительство Сирии ответственность за то, что оно не предотвратило поджога и разграбления посольств Дании и Норвегии в Дамаске. Нападение на посольство было выражением протеста против публикаций в газетах этих стран карикатур на пророка Мухаммеда. Иран заявил, что по-прежнему намерен решать вопросы своей ядерной программе путем переговоров. Представитель МИД Ирана в частности, отметил, что будут продолжены переговоры с Россией, предложившей обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. В израильском городе Петах-Тиква один человек погиб и двое были ранены в результате вооруженного нападения. По данным израильских СМИ, араб, вооруженный ножом, напал сегодня утром на пассажиров в автобусе, ранив троих. Одна из раненых позднее скончалась. Пассажиры избили нападавшего и передали его полиции. В Мюнхене завершается ежегодная международная конференция по безопасности. Среди главных тем трехдневного форума – ядерная программа Ирана.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Юмор и комическое в современной России. За нашим столом драматург Михаил Дурненков, художник Михаил Златковский, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Мешков, поэт Андрей Родионов, который в последнее время плотно сотрудничает с журналом «Крокодил», филолог Алексей Плуцер-Сарно, главный редактор журнала «Корпоративное управление» и автор словаря «Русского мата». Григорий Заславский, театральный критик, обозреватель независимой газеты и отец-основатель политического кабаре. Драматург Александр Железцов, один из авторов политического кабаре. Мне кажется, что комическое широко распростерло руки свои в дела человеческие, практически как химия по Ломоносову вот сейчас. Мне кажется, откроешь газету «Коммерсант» с очередным докладом Колесникова о том, как в Кремле что-то произошло, я имею в виду обозревателя кремлевского пула Андрея Колесникова, который описывает все кремлевские встречи абсолютно в какой-то стилистике Хармса. С одной стороны, он вроде бы все правильно пишет, а с другой стороны, ты читаешь и смеешься. Я вот недавно читала какие-то отзывы российской прессы на вот этот вот шпионский скандал с тем, как задерживали английских шпионов, да, вот этот камешек, но, по-моему, вся страна хохотала. Так вот, в очень такой серьезной и прогосударственной статье газеты «Известия» я читаю: «Лучших своих молодых представителей посылает английская разведка на нашу землю», сообщил нашему корреспонденту представитель ФСБ. И так далее, и так далее. Я уже не говорю про комментарии такого человека, как Гоблин, к таким классическим, серьезным, романтическим фильмом. Мне кажется, что комического как раз стало больше. Может быть, в сфере официальной его вытесняют. Уже никто не покажет дедушку Ельцина, который дирижирует оркестром или что-нибудь такое. Но в воздухе этого всего стало гораздо больше. Вот я хочу понять, это все-таки черный юмор или это что-то другое?
Михаил Златковский, пожалуйста.
Ну, такое активное проникновение иронического и юмористического начала в повседневность связано просто с вектором развития современной культуры. Примерно после Второй мировой войны возникает такое направление, которое называется смысловым искусством, sense art, которое используют как приемы гэги. И сейчас все больше и больше. Самый активный пример – это в моей профессии, в карикатуре. Все методы были отработаны в ней. И в тот момент, когда уже абсолютно сложилась вся школа методик гэковых приемов, плакат, живопись еще абсолютно не использовали. Они были, так сказать, в том самом довоенном как бы состоянии, абсолютно классическим. И если сейчас взять сейчас современный плакат, даже скульптуру, везде присутствует гэг. И гэг присутствует и в вербальной культуре.
Считает художник Михаил Златковский. Я бы Андрея Родионова хотела послушать. Вот до 2000-х годов, как мне кажется, поэзия, которая использует вот обращение к народным формам юмора, к городским формам юмора, вот такое не очень-то приветствовалось. Но всегда считалось, что поэты-юмористы – это все-таки какая-то поэзия там второго и третьего ряда. А вот мне кажется, что с появлением Андрея на поэтической сцене и его товарищей ситуация как-то немножко изменилась. Это я продолжаю свою мысль про то, что широко простирает комическое руки свои в дела и поэтические в том числе.
Ну, я думаю, тут дело в том, что юмор есть, опять же, я повторюсь, двух видов, и вычлененный юмор, он сам по себе не интересен. Юмор тот, который именно сокрыт в жизни, он смешон, и его можно вот даже в газете найти. А юмор, который специально показан как вот этот юмор, он веселить перестает. Возможно, поэтому стихи о просто жизни становятся смешными, а стихи, которые написаны специально, чтобы посмешить, перестают веселить.
Считает Андрей Родионов. Александр Железцов хотел выступить.
Ну, я действительно согласен с Андреем. Сейчас вот даже жанровая система меняется, то есть чем дальше, тем больше отходит в прошлое, ну вот что называется, традиционная комедия. Комедия все равно вся тяготеет к трагикомедии, трагифарсу, скажем, вот то, что называется героическая комедия, оно точно уже отошло в прошлое. Юмор действительно становится не чем-то отдельно существующим каким-то полигоном, а то, что структурирует и выражает вообще отношение человека к жизни. Плюс современная российская реальность – это вот знаменитый этот марксовый повтор трагедии в виде фарса. То есть мы сейчас переживаем вторичный, совершенно фарсовый застой. И поскольку мы ничего не можем изменить, по этому поводу можно только веселиться. И на самом деле сейчас хорошим тоном в общении людей по любому поводу становится некоторый иронический прищур. На всякий случай, даже без повода. Возникает тоска даже не столько по еще большему количеству юмора, сколько по простой серьезности. Вот что, например, с благодарностью воспринимаешь вот сейчас в идущем в круге первом. Обычную серьезность солженицыновских диалогов. При том, что их, естественно, знаешь, просто очень не хватает простой серьезности.
Драматург Александр Железцов, драматург Михаил Дурненков.
Я хотел бы добавить прежде всего вот к высказыванию Андрея Родионова, что нет сейчас юмора в чистом виде. Ну, вернее, он есть, вот этот массовый юмор, тот, что мы видим с экранов. Но в чистом виде уже не рассматривается, потому что сейчас уже стало понятно, что это один из рычагов воздействия на восприятие человека. Будь то политика или будь то, скажем, искусство, даже в самом скотски серьезном фильме всегда есть место комедийному персонажу. Обязательно есть, поскольку нельзя оставить вот этот сенсор, вот этот рычаг незатронутым.
Михаил Дурненков, Григорий Заславский.
Вообще очень странно, мне кажется, что мы так долго уже говорим о юморе комическом в современной России, ни разу не прозвучало слово «стёб». То есть то, что составляло еще, скажем, несколько лет назад неотъемлемую часть повседневной культуры комической нашей жизни. Но мне кажется, вот если продолжить мысль, начатую Александром Железцовым, чем отличается вообще сегодняшний еще юмор от того, что было, скажем, и отмечалось как смешное прежде? Скажем, вот та сатира, которая была в 80-е годы, ее сегодня нет. Я сейчас подумал, может быть, это совершенно неверное противопоставление, неверное формулирование, но, скажем, сатира все-таки – это момент такого сопротивления тому, что нам не нравится в жизни. А сегодня царит ирония. Тот же самый Андрей Колесников, да, который пишет в «Коммерсанте», которого я, естественно, тоже ежедневно читаю, на самом деле он совершенно не оригинален, потому что я, например, стал читать Наташу Мерикову в «Независимой газете», она пишет абсолютно так же, ничуть, может быть, уступая Колесникову, но также остроумно, также отмечая весь абсурд, но это не сатира. Понятно, что не случайно же и Колесникова, и Мерикову оставляют в «Кремлевском пуле», значит, власть вполне устраивает такое вот ироническое, такое вот хармсовское восприятие этой действительности. Это ирония, а ирония, она отличается от сатиры тем, что ирония – это согласие с неизбежным.
Считает Григорий Заславский. Я вот Александра Мешкова хочу спросить. В газете «Комсомольская правда» как обстоят дела с разлитым юмором?
Ну, от нас все время требуют ироничного подхода. Но я вот так не подразделяю сатиру и ироничную. Потому что сатира тоже вряд ли является таким орудием борьбы с каким-то явлением. Ирония точно такое же орудие. Мы говорили о профессиональном юморе. Как правило, профессиональный юмор – это как раз вот те, которые держат вот эти все каналы, которые держат эти массовые журналы и пишут. Но как бы ни пыжился профессиональный юморист, у него все равно не получится смешнее человека, который свободен от того, чтобы обязательно рассмешить. Он просто так относится к жизни. Вот смотрите, Довлатов возможно назвать писателем юмористов, а Лешковского тоже нельзя назвать писателем юмористом. И тех же журналистов, которые пишут смешно, их тоже они не юмористы. По-моему, здесь просто важно твое ироничное отношение ко всем вот этим серьезностям. А то, что можно сатирой или иронией что-то изменить, я как пессимист в это, конечно, не верю.
Александр Мешков, Михаил Златковский.
У меня абсолютно противоположное мнение. Так сказать, великий Набоков в конце рассказа «Смерть тирана», в последней части герой думает, как он убьет или как он мог убить тирана. И потом, в конце концов, у него гениальная догадка. Я его просто высмею. Сатира, ирония – это страшное оружие. Именно поэтому абсолютно запрещено смеяться над Путиным, над Чечней, иронизировать по этому поводу, над силовыми структурами. Я работаю в газете «Новое известие», и у меня существует огромный список запрещенных тем.
Спасибо Михаилу Златковскому. Я только вспомню, что на сайте как раз Владимира Владимировича РУ мне доводилось читать анекдоты и о Путине, и о Чечне, и в том числе довольно жесткие. Но это интернет. Алексей Пулцер-Сарно.
Да, я в начале программы напомнил нашим радиослушателям знаменитую формулировку «Жить становится лучше, жить становится веселее». Это сталинская известная формула. Это очень интересная формула, потому что действительно в определенной ситуации, собственно, наверху решается, что такое смешно, что такое не смешно. И на самом деле для того, чтобы нам за каким-то там столом, в данном случае квадратным, обсудить, что такое юмор, надо было пригласить высокопоставленных чиновников, и они бы очень быстро решили, что смешно, что не смешно, и каким должен быть юмор. С другой стороны, ведь юмор в таком структурном плане – это всегда некий контраст. А вообще шутка, она часто строится на контрастах. Почему смешон бывает юмор ниже пояса? Когда он, например, контрастирует с чем-то высоким. Все анекдоты о поручике Ржевском – это контрасты там, высокого и низкого. Но вообще всякие контрасты смешные. При этом не надо забывать, что жизнь в России становится все более контрастный, все больше контраст между властью и народом, все больше контраст между бедными и богатыми, все больше контрастов. И, в общем-то, в целом, если посмотреть на нашу жизнь, то действительно она становится с каждым годом все веселее и веселее, поэтому я не иронизирую, я совершенно искренне так считаю. Другое дело, что, как и насилие, юмор становится как бы, как вот есть такое понятие легитимное насилие, то есть определенные властные структуры имеют право на насилие. Это, собственно, главный признак власти. Но точно так же многие властные структуры присваивают себе право не только на насилие, но, скажем, право на обман или право на юмор, право на смех, право на ласку, на доброту, на заботу. И таким образом, в общем-то, нынешняя ситуация достаточно понятная. Власть решает, что, например, юмор Петросяна смешной. Есть наверняка какая-нибудь инструкция внутренняя. Другой вопрос, какой юмор и какой смех чиновник считает смешным? Думаю, что тот самый юмор смешон, который может быть задействован в определенных политтехнологиях. Петросян смешной, потому что если ему скажут, то он примет участие в предвыборной кампании тех, кого надо, будет шутить на заданные темы и дальше получит легитимное право на шутки еще на 4 или там, на 6, может быть, и навсегда, пожизненно будет назначен самым смешным человеком, и все дальше будут смеяться его шуткам. Мы живем, в общем, в достаточно упорядоченном пространстве. В этом смысле, если порядок – это хорошо, а хаос – это плохо, то действительно жить с каждым годом становится все веселее и лучше.
Спасибо Алексею Плуцеру. У меня вот два соображения. Первое, то, что Виктор Шендерович, один из известных всем людей, который и шутит хорошо, и, в общем, к власти не очень лоялен. Вот его юмористическое отношение к жизни как-то не очень помогло в его, это если говорить о политтехнологиях, в его, собственно, предвыборной истории. А второе соображение. Вот смотрите, вот Путин дал пример очень жесткой шутки, когда на вопрос Ларри Кинга, если я правильно помню, вопрос был о лодке «Курск», он ответил, она утонула.
И улыбнулся.
И улыбнулся при этом, да. Такой чистый образчик черного юмора. Но почему-то мало кто способен в официальном пространстве, да, поддерживать этот уровень комизма.
Это называется пространство опоры. Об этом еще Мамардашвили писал. Когда Чернобыль, собственно, взлетел на воздух, то один из российских очень высокопоставленных чиновников сказал совершенно гениальную фразу. Он сказал: «Ничего, зато мы построим здесь пирамиду выше солнца», и загадочно улыбнулся. Это вот в философии называется так называемая апория. Чтобы немножко упростить как бы терминологию, скажем так, что это вот такое не рациональное, разумное такое прагматичное пространство, а это такое мифологическое, сказочное пространство, в котором посередине вот стоит вертикаль власти, на ней наверху сидит золотой петушок, который озирает пространство, в центре порядок, там сидит царь, если что, он там жезлом ударит, и периферия задрожит от страха, там на перифериях идут войны, если их нет, то мы их организуем, потому что на периферии обязательно должны быть войны, чтобы в середине, опять же, незыблемо стояла вертикаль власти, а если она вдруг накренится, то мы ее плечом подопрем.
Спасибо Алексею Плуцеру. Сарно. Свобода в клубе «Аги», юмор и комическое в современной России. Вы знаете, мне все-таки вот очень хочется попытаться определить, чем же юмор и комическое именно в современной России отличается от общего понимания юмора. Вот доктор Фрейд говорил, что комический юмор возникает тогда, когда человечеству нужно как-то закрыть травму. Вот вместо того, чтобы долго думать о том, что тебя тревожит ужасно, да, человеку легче пошутить. У кого-нибудь есть наблюдения, какие-нибудь примеры комического, современного? А то, вы знаете, мы вот разговариваем уже довольно долго о комическом, но при этом мы все как-то патологически серьезные. Я понимаю, что люди, которые занимаются смешным, им, в общем, положено быть серьезным. Александр Железцов, пожалуйста.
Новый совершенно анекдот в связи с погодой. Москвич звонит в Сибирь и спрашивает: ну как там у вас, вообще холодно, ужасно? Тот говорит: да нет, ничего, градусов так 15-17. Да что ты, у нас тут говорят, что под 50. А, ну, так это на улице.
Спасибо Александру Железцову. Александр Мешков.
У любого человека, вот, который пережил какую-то, может быть, трагедию или что-то, со временем вот это пережитое преобразуется, и он начинает видеть его не в том свете, в котором видел в тот момент, когда это происходило. И оно уже, кажется, ему не трагическое, он начинает над ним иронизировать и смеяться. Сейчас посмотрите, сколько смешных там анекдотов появилось вот, и про Великую Отечественную войну, и там про Чернобыль, это уже целая серия анекдотов. Я уже не говорю там о политических деятелях. У каждого были какие-то трагические моменты. У меня, допустим, был первый брак. Это была трагедия. Но сейчас я воспринимаю как, в общем-то, смешной эпизод. Больше никак. И поэтому, мне кажется, это свойство, наверное, может, национального характера потом все осмеивать. То, что ты когда-то уважал, может быть, оказывается, ты пересмотрел свои взгляды, и тебе уже кажется это смешным, и ты кажется смешным сам себе в то время. Мне кажется, современный юмор России – это как раз смех над собой.
Считает Александр Мешков. Михаил Златковский, пожалуйста.
Ну, удивительно, но сегодня в автобусе я был слушателем, мне кажется, анекдота один другому сказал: если этот народ легитимно выбрал эту власть, то надо бороться с этим народом.
Спасибо Михаилу Златковскому. Михаил Дурненков, пожалуйста.
Я вот не про ретроспективность юмора, то, что он кажется смешным уже после какого-то времени, а вот то, что окружает нас. Вот шел сегодня буквально на передачу, и висело такой перетяг рекламный, на нем было написано: «Приходите, рады всем, Бауманская, 37Б».
Спасибо Михаилу Дурненкову. Алексей Плуцер, Сарно.
Елена все время пытается склонить гостей нас, то есть к тому, чтобы мы признали все-таки тот факт, что юмор каким-то образом изменился за последние там не то год, не то 5 лет, не то 10, не то, может быть, 20 лет. Ну, вот я долго пыжился тоже что-нибудь такое придумать, вот как же он все-таки изменился. И вдруг так обмяк, расслабился, и хочу сказать, что, наверное, все-таки юмор, по крайней мере, за последние лет 700 не изменился. Я вот стал вспоминать там «Русский лубок», «Атлас Равинского», все эти лубочные шуточки пошлые конца 18-го, первой половины 19 века, какие-то народные шуточки, анекдотов, сборник мне попался 1857 года. Когда я составлял словарь русского мата, я вдруг обнаружил, что матерный Евгений Онегин был сочинен не в 20 веке, как все думают, а существует целая куча версий. Самый ранний рукописный текст я нашел, он был написан через 10 лет спустя смерти Пушкина. В 1847 году написана смешнейшая пародия матерная на Евгения Онегина. Тогда же в 18-19 веке есть матерные пародии на «Горе от ума», даже на «Гамлета», на «Лермонтовского демона». И такие тексты писались тысячами и писались столетиями. И все, что происходит сейчас, в общем, напоминает, если это кто-то занимается русской историей, наверное, в общем-то, тоже примерно происходило и 100 лет назад, и 200, и 300. Какие-то перемены, которые кажутся нам смешными и глобальными, на самом деле микроскопический характер носит. Боюсь, что пройдет еще тысячи лет, и все будет так же смешно по-прежнему.
Алексей Плутер-Сарно, Григорий Заславский.
Елена, сценами на газ. Вы видите, если, например, обычному человеку объяснять, мы продаем по 200, там сколько там, а они покупают по $95. Вот и вся выгода. Но при этом, значит, когда выясняется вся схема, это не может не вызвать хотя бы улыбку и понимание того, что тебя надувают, но они смотрят на нас серьезно. Если бы они бы засмеялись, мы бы тогда имели право засмеяться. А поскольку они серьезно смотрят, весь народ серьезно.
Хотя бы да. Улыбнулись бы нам.
Да, да. Хоть бы улыбнулись бы, да. Ну, это же смешно, на самом деле.
Все эти истории с газовой трубой, они еще начались давно с историей взаимоотношений с Белоруссией, когда Лукашенко в одном из интервью у себя там дома заявил, что с помощью газа Москва хочет отравить всю Белоруссию.
Пример черного юмора нам продемонстрировал Алексей Плутцер-Сарно. Я вот сейчас вспомнила черный юмор Сталина, который тоже был известным, в общем, шутником, но, правда, его шутки так широко в народ не транслировались, как
шутки. Люди не смеялись тоже. А он смеялся, но не вслух.
Нет, люди очень сильно смеялись. Я читал сочинение, там написано, после каждой его фразы, там, смех в зале. Дальше там, допустим, сильный смех в зале, гомерический смех в зале. То есть там такая ржачка стояла на всех этих съездах, что просто поражаешься.
Тут вспоминается классический 30-летней давности анекдот, когда Иосиф Виссарионович вызывает к себе великого писателя земли русской Алексея Максимовича Горького и говорит: «Алексей Максимович, вы написали очень правильный и полезный роман «Мат». Теперь партия просит вас, напишите такой же правильный и такой же полезный роман «Отец». Но, Иосиф Виссарионович, я не могу. А вы попробуйте, Алексей Максимович, попробуйте. Ведь попытка – это еще не пытка».
Да, анекдот классический. Андрей Родионов у нас не высказался по поводу современного юмора.
Ну вот в «Крокодиле», по-моему, представлен именно тот живой современный юмор, о котором я говорил. Я хочу вспомнить напечатанный в «Крокодиле», например, стихотворение Всеволода Емелина, наверное, больше сатира даже, некоторое, например, Тимошенко: «Трудно интеллигентной девушке стать хохлушкой», оно начинается так. Или о революции горных тюльпанов: «Горцуйте, милые, горцуйте, но бдительности не теряйте». Вот, не знаю, юмором это назвать, сатирой ли, но это смешно.
Спасибо Андрею Родионову. Я предлагаю последнюю тему – юмор и политкорректность. Вот мне кажется, что одной из черт современного понимания комического или современного понимания юмора стали неполиткорректные шутки. Алексей Плутцер-Сарно.
Я позволю себе рассказать самый короткий политический анекдот. Ну, медведи – это Единая Россия, это понятно. А ежик – это все остальные. Шел по лесу
медведь, а навстречу ему ежик идет. Ежик говорит: «Ой, Мишка, здорово!» Мишка говорит: «Ой, ежик, привет!» Вот так слово за слово и получил ежик по морде.
Алексей Плуцер с Арном. Александр Железцов.
Есть в живом журнале такой замечательный комьюнити под названием «Разговоры, подслушанные в Москве». Ну, там приводится какая-то ситуация, и что в это время люди говорят. Вот то, что реально подслушано. И, значит, вот идет маршрутка, и там по радио журналист треплется в связи с Новым годом. Да, вот что-то там про новогодние подарки. Он говорит, что да, вот тоже к нам в редакцию приходит какой-то такой с бородой, с большим мешком подарков, и говорит: «Пауза». И в паузе один из сидящих на заднем сиденье: «Аллах Акбар».
Александр Железцов, Александр Мешков.
В «Комсомольской правде» приветствуется юмор, когда пишут о политических фигурах. Конечно, он должен быть, иметь какие-то рамки, не выходить. Но, в общем, у нас часто, допустим, именно когда подводятся итоги газеты, то первые места получают те, кто написал смешно, а чего там кто-то смеялся. То, что касается политкорректности, я в политику стараюсь вообще не лезть и всячески отмахиваюсь от политических заданий. И потом я пессимист, я не думаю, что можно как-то изменить что-то с помощью журналистики или литературы.
Александр Мешков, Михаил Златковский.
Понятие политкорректности существует только для народа. Власть может себе позволить абсолютно некорректно себя вести. Если вспомнить фантастическую шутку, которую отпустил Путин в Париже на пресс-конференции, обещав отрезать гениталии, то это находится за пределами всего.
Ну, в общем, Михаил Дурненков, как в вашей жизни обстоят дела с политкорректными шутками и неполиткорректными?
Ну, если говорить в самом широком смысле слова, то все-таки есть какие-то моральные, скажем так, границы, которые я для себя переступить не могу. Я действительно не могу, вот, например, той же Чечни, мне много раз попадали какие-то материалы, пьесы, очень серьезный такой документальный взгляд про Чечню. Я стараюсь все-таки это дело не двигать дальше, поскольку мне кажется, что одной рукой, делая добро, рассказывая людям, например, как это было на самом деле, другой рукой мы причиняем кому-то боль, тем же матерям, у которых дети там остались. А то, что касаемо узкого понятия, то есть политическая именно политкорректность, то у меня все-таки есть отдушина, это кабаредок, и там достаточно широкие рамки для того, чтобы можно было пошутить.
Спасибо Михаилу Дурненкову. «Свободу» в клубе «Айги», юмор и комическое в современной России. За нашим столом сегодня были драматург Михаил Дурненков, художник Михаил Златковский, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Мешков, поэт Андрей Родионов, филолог Алексей Плуцер-Сарно, главный редактор журнала «Корпоративное управление», театральный критик Григорий Заславский, основатель политического кабаре «Док» и драматург Александр Железцов, соавтор и сооснователь кабаре.док. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».